Все это входило в ритуал. Как она не могла бы, придя домой, не поцеловать собственную бабушку, так не могла она не поздороваться со своим домом. С ее появлением комнаты веселели. Встрепенувшись, открывали глаза, будто в ее отсутствие скучно дремали. И хоть она их видела сотни и тысячи раз, они никогда не повторялись. За долгие годы в них скопилась тьма всяких настроений. Вот они и менялись зимою и летом, в ведра и в дождь, в зависимости от ее неудачи, удачи, от характеров ее гостей. Чужих они всегда встречали учтиво, разве чуть-чуть устало. С нею им всегда весело, а как же иначе? Знакомы вот уже почти 400 лет, и нечего друг от друга скрывать. Она все-все про них знает, все радости и печали. Знает возраст каждой комнаты, ее маленькие секреты, дверцу, полочку, шкафчик. Недочет какой-нибудь, скажем, что-то меняли, чинили, достраивали. Они ее тоже знают во всех ипостасях. Она от них ничего никогда не скрывала. Являлась к ним мальчиком, мужчиной в радости и слезах. Здесь, на этом подоконнике, были написаны первые строки. В этой часовне ее венчали. Здесь и похоронят, — думала она, забравшись с коленками на подоконник в длинной галерее и потягивая испанское вино. Ужасно трудно себе представить, но ведь такой же точно желтой зыбью прольется на пол с витража геральдический леопард в тот день, когда ее тело положат в склепе меж предков. Она ни на йоту не верящая ни в какое бессмертие, чувствует все равно, что душа ее будет вечно бродить вот по этим красным панелям, по этим зеленым диванам. А комната, она забрела в опочивальню посла, сияла, как раковина, века пролежавшая на дне морском, и в миллионы разных цветов выкрашенная водою, розовая и желтая, зеленая и песочная. Хрупкая, как раковина, она была и пустая. Никакой посол больше не придет сюда спать. Ах, но она же знает, где все еще бьется сердце дома. Тихо отворив дверь, затаясь на пороге так, чтобы комната ее не заметила, она смотрела, как колышутся и опадают шпалеры от неугомонного вечного ветерка. Все скачет и скачет охотник, все убегает Дафна. Все бьется это сердце, слабое, замирающее, хрупкое, неукротимое сердце огромного дома. И, призвав своих верных собак, она пошла по галерее, высланной цельными, вдоль распиленными дубами. Мерцая поблекшим бархатом, ряды кресел выстроились вдоль стен, простирая ручки к Елизавете, к Якову, быть может, к Шекспиру и Сесилу, к тем, кто уже не придет. От этого зрелища ей взгрустнулось. Она отцепила их ограждавший канат, села в кресло королевы, полистала манускрипт на столике у леди Бетти, поворошила пальцем древние розовые лепестки, расчесала серебряными щетками короля Якова свои короткие волосы, попрыгала на его постели. Никакой никогда уж не будет здесь спать король, несмотря на все Луизины новые простыни. Прильнула щекой к потускневшему серебряному покрывалу, и везде были эти лавандовые мешочки от моли и таблички «Прошу не трогать», которые, хотя она сама их писала, на нее глядели с укором. «Нет». «Дом уже не весь в ее власти», — вздыхала она. «Он принадлежит времени, истории, вышел из подчинения живых. Никогда уж не будут здесь проливать вино», — думала она. Она вошла в комнату, где гостил когда-то старый Ник Грин, прожигать дыры в ковре. «Никогда уже 200 слуг не побегут грохоча по галереям с грелками, с огромными ветками для огромных каминов. Никогда уж не будут варить эль, лить свечи, обивать седла, обтачивать камень в здешних службах. Молчат молоты и кувалды. Пусты кровати и кресла, кубки из золота и серебра заперты в шкафах, Огромными крыльями бьет тишина в опустелом доме. И Орландо села в жесткое кресло королевы Елизаветы в конце галереи, и собаки легли вокруг. Галерея тянулась далеко, к тому месту, где почти исчезал свет, как туннель, вырытый в далекое прошлое. Когда ее взгляд пробился сквозь тьму, она различила людей за веселой беседой, великих людей, каких она знавала, Драйдена, Свифта, Попа, и государственных мужей, заседающих в совете, и любовников, обжимающихся по подоконникам, и жующих и пьющих за длинными столами гостей, и клубящийся над их головами дым, от которого они чихали и кашляли. Еще глубже увидела она блистательных танцоров, изготовившихся для кадрили. Звучала зыбкая, хрупкая, но все равно величавая музыка, рокотал орган. Гроб выносили из часовни. Из часовни выходила свадьба. Воины в шлемах отправлялись воевать. Проносили из походов знамена Флоддена и Пуатье, вешали по стенам. Так заполнялась длинная галерея, и, вглядываясь глубже и глубже, в самом конце Орландо увидела за елизаветинцами и тюдорами более старый и дальний и темный образ, суровую фигуру в сутане, монаха, и он шел, стиснув руки с книгой, и бормотал. Как гром часы на конюшне пробили 4 удара. Никогда еще никакое землетрясение не сотрясало так целый город. Галерея вместе со всем, что на ней, рассыпалась в прах. Лицо самой Орландо, темное и серьезное, пока она смотрела, озарилось теперь как пороховой вспышкой. В том же свете все рядом с нею выступило с необычайной отчетливостью. Она увидела двух кружащих мух, отметила их синий отлив, увидела глазок на доске возле своей ноги, подрагивание собачьих ушей, и еще она слышала, как хрустнул сучок в саду, проблеяла в парке овца, пролетел мимо окон стриж. Все тело у нее дрожало, его жгло, будто она голая стояла на морозе. Однако она сохраняла, вот уж чего не было в Лондоне, когда часы пробили 10, полное самообладание. Видно, сейчас она была единая, цельная, и под удары времени подставлялась большая поверхность. Она поднялась неспешно, кликнула собак и пошла, твердой, собранной, но упругой, быстрой походкой вниз по лестнице в сад. Тени растений выступали со странной отчетливостью. Она различала каждый комочек земли на клумбах, будто в глаз ей вставили микроскоп. Она различала хитросплетение веток на каждом дереве, в каждой блинке. В каждом цветке различала она все лепестки и жилки. Стапс, садовник, шел по тропе, и она видела каждую пуговку на его гамашах. Видела Бетти и принца своих упряжных лошадок. И никогда прежде не видела она так отчетливо белую звезду у Бетти на лбу и 3 длинных отдельных волоса, низко свисавших с хвоста у принца. Дальше, в квадрате двора, старые серые стены сияли, как на новеньком фотографическом снимке. Из громкоговорителя на террасе лилась танцевальная музыка, которую сейчас слушали валеющие бархатом венской опере. Собранная, подстегиваемая теперешним мигом, она одновременно испытывала странный страх, будто каждый раз, когда разверзалась пропасть времени и в ней тонула секунда, это было чревато опасностью. Такое сильное напряжение невозможно было долго выносить без муки. Быстрее, чем ей бы хотелось, будто ноги сами несли ее и не слушались, она прошла по саду и вышла в парк. Огромным усилием воли она заставила себя остановиться у Плотницкой и, замерев, смотрела, как Джо Стапс ладит колесо. Она не отрывала глаз от его рук, когда пробила четверть. Удар пронесся сквозь нее метеором, горячим, какой не удержишь в пальцах. С тошнотворной отчетливостью она увидела, что на большом пальце правой руки у Джо нет ногтя, и вместо него разлито кровянистое блюдечко. Зрение было такое ужасное, что она ощутила мгновенную дурноту, но в этой мгновенной зыблющейся, зарешоченной тьме тяжесть настоящего вдруг отпустила. Что-то странное есть в тени собственных дрожащих ресниц, что-то, сами можете убедиться, вот сейчас же глянув на небо, чего нет настоящим, откуда и вся его трудность, неопределимость, что-то, что мы не решаемся, насадив на булавку имени, назвать красотой, ведь оно бестелесно, тень не имеет собственных качеств, но обладает властью преображать все, с чем соприкасается. И пока ей было дурно, и веки ее трепетали, эта тень ускользнула из плотницкой, и, присоединяясь к несчетным образам, какие ловила Орландо, делала из них нечто иное, сносное и умопостижимое. «Ну вот», — думала Орландо, испустив глубокий вздох облегчения и сворачивая от плотницкой, чтобы идти в гору, «Ну вот, можно еще начать жизнь сначала. Я возле серпантина. Игрушечная лодочка пробирается сквозь белую арку смерти. Я вот-вот пойму». Такие слова произносила она, и притом довольно отчетливо. Однако, что греха таить, она сейчас оставалась вполне безразлично к тому, что разворачивалось перед ее взором, и легко могла принять овцу за корову, а старика по имени Смит за другого по имени Джонс, и даже ему не родственника, ибо тень дурноты, вызванной пальцем без ногтя, сейчас залегла в глубине ее мозга, самым отдаленным от зрения месте, стала прудом, где вещи плавают в темноте, такой глубокой, что мы про них почти ничего не знаем. Она смотрела сейчас в этот пруд, или, может быть, море, где отражается все. Ведь некоторые вообще утверждают, будто все наши самые буйные страсти и религии, и поэзия — суть отражения, которые мы видим в темной впадине в глубине головы, когда внешний мир отступает. Вот она и смотрела туда долго-долго, задумчиво. И заросшая стежка, по которой она поднималась в гору, уже стала не стежка, но отчасти и серпантин. Кусты боярышника были отчасти дамы и господа с золотыми набалдашниками и визитными карточками. Овцы были отчасти высокими домами Мейфера. Все решительно было отчасти чем-то еще. И обретала от этого единения трогательную, странную власть. И от диковинной смеси правды и подтасовки мысль Орландо стала как лес, где блуждало что-то, сменялись тени и свет, и одно становилось другим. И если бы любимый пес, Канут, погнав зайца, ей не намекнул таким образом, что дело идет к пятичасовому чаю, на поверку оказалось 6:23, она бы совсем забыла о времени. Заросшая стежка, виляя, взбиралась все выше и выше к стоящему на вершине дубу. Он вырос, раздался и заматерел с тех пор, как она познакомилась с ним в году, кажется, 1588, но был все еще в самой поре. Некрупные четкие листья густой массой качались на ветках. Бросившись ничком, Орландо почувствовала под собою косточки дерева, как ребра, в разные стороны отходившие от хребта. Ей нравилось, что она скачет на крупе мира. Приятно было приникнуть к чему-то твердому. И когда она вот так бросилась ничком, из нагрудного кармана кожаной куртки выпала переплетенная в красное сукно небольшая книжица, поэма. Дуб. Надо бы лопатку захватить, подумала Орландо. корни почти обнажились, и затея зарыть здесь книжку ей уже представлялась сомнительной, да и собаки выруют. Символические церемонии вообще редко удаются, подумала она, и черт ли в них. У нее на языке вертелось торжественное слово, заготовленное на случай погребения книжки, экземпляр первого издания, надписанный автором и художником. «Я погребаю книгу», — намеревалась она сказать, «воздавая земле за то, что подарила мне земля». Но, Боже и Господи сил, высказываемое вслух, до чего же по-идиотски это звучало! Ей вспомнился старый Грин, взбиравшийся недавно на подиум с тем, чтобы отождествить ее с Мильтоном, за исключением его слепоты, и вручить ей чек на 200 гиней. Она тогда подумала про свой дуб на горе и спрашивала себя, что он имеет со всем этим общего, что общего славы и почести имеют с поэзией, что общего имеют 7 изданий, 7, как ни верти, с ее истинной ценностью. Разве поэзия не тайная связь, не голос, отвечающий голосу? И вся эта сутолока, лесть и хула, и встречи с теми, кто тебя почитает, с теми, кто тебя не почитает, что общего во всем этом с сутью? Голос отвечает на голос. Что может быть более тайного и медлящего, как соитье влюбленных, чем спотыкающийся ответ, который она годами давала шелестящей песней лесов и мызом, и вороным грива к гриве, ожидающим у ворот, и кузнице кухне, полям, так прилежно растящим пшеницу, репу, траву, и садам, расцветающим ирисами и бальзаминами. И она оставила книгу непогребенной, растрепанной, лежать на земле, и стала смотреть на окрестный простор, переменчивый, как океанское дно, то озаряемый солнцем, то помрачаемый тенью. Вон деревушка, церковная башня меж вязов, серый купол городской усадьбы, луч, играющий с парниковым стеклом, хутор и золотые стога, поля, разграниченные темными сходками буков, и за полями темные, долгие протянулись леса, а дальше мерцает река, и снова за нею холмы. В дальней дали тучу проткнули белые скалы Сноудена. Она видела дальние горы Шотландии, белый кипень волн, разбивающихся о гибриды. Она слышала с моря пушечный гром. Нет, не то, это ветер, нет же войны. Нет больше Дрейка, нет Нельсона, а ведь все это, думала она, переведя взгляд с дали, по которой он бродил снова на землю внизу, все это было мое, этот замок среди дюн был мой, мои были все эти вересковые пустоши, убегающие к самому морю, и тут пейзаж, возможно, по прихоти угасавшего света, сотрясся, собрался шатром. Весь груз домов и лесов стряхнув на сторону. Перед Орландо стояли голые горы Турции. Был сверкающий полдень. Глаза ее упирались в раскаленный склон. Козы ощипывали у ее ног выцветшую траву. Над нею парил орел. Хриплый голос цыгана Рустума скрипел у нее в ушах. «Что твой древний род и богатство в сравнении вот с этим? К чему тебе 400 спален и серебряные крышки для каждого блюда и все твои горничные?» В ту же секунду где-то в долине ударил церковный колокол, рухнул шатеровидный пейзаж. Снова ей на голову обрушилось настоящее, но сейчас в вечереющем небе оно смягчилось, уже не навязывала своих мелочей и подробностей, предлагая только дымные луга и огни в деревенских домах, и бескрайнюю сумрачность леса, и веерный луч, разгоняющий тьму на какой-то далекой дороге. Орландо не знала, сколько пробило, 9, 10, 11, настала ночь. Ночь! Из всех частей суток ей самая милая, ночь, когда отражения в темном пруду души сияют нежнее, чем днем. Сейчас уже не было нужды терять сознание, чтобы заглянуть глубоко во тьму, где роятся и нарождаются образы, и видеть в темном пруду то Шекспира, то девочку в русских шальварах, то игрушечную лодочку на серпантине, а то и сам Атлантический океан огромной волной, обрушивающийся на мыс Горн. Мужний брик взбирается на вершину волны, выше, выше, белая арка смерти встает перед ним, безрассудный, смешной человек, вечно кружащий, зачем, в бурю вокруг мыса Горн. Но брик уже одолел арку, вынырнул с другой стороны, целый и невредимый. «Какое счастье!» — крикнула она. «Какое счастье!» И тут ветер улегся, стихли воды. Она увидела мирную зыбь под луной. «Мармадьюк Бонтроп Шелмердин!» — крикнула она, стоя под дубом. Дивное, блистающее имя упало с неба сине-стальным пером. Она смотрела, как оно кружит и медлящую стрелой рассекает глубокий воздух. Он придет, как всегда он приходит, на настороженной тишине, когда зыблется рябью вода и листья бесшумно стелются под ноги в осенних лесах. Когда леопард застывает, и луна стоит над водой, и ничто в целом свете не шелохнется, вот когда он приходит. Все было тихо. Близилась полночь, луна очень медленно поднялась над просторами, лунный луч воздвиг над землею призрачный замок, огромный дом глядел всеми окнами, засланными серебром. Дом был бесстенный, бесплотный, весь он был призрак, весь тихий, весь озарен в ожидании покойной королевы. Глянув вниз, Орландо увидела во дворе темное колыханье плюмажей, дрожанье факелов, колено преклонения теней, снова выходила из кареты королева. «Замок ждет вас, ваше величество!» С глубоким реверансом крикнула Орландо. «Тут ничего не меняли. Покойный хозяин, мой отец, ведет вас в дом». И пока она говорила, упал первый удар полуночи. Остужающее дыхание настоящего мазнуло ее по щеке. В тревоге она глянула на небо. Его обложили тучи, ветер завыл в ушах, а сквозь вой ветра она различила рокот аэроплана все ближе, ближе. «Сюда! Шел! Сюда!» — кричала она и подставляла грудь луне, уже вовсю рассиявшейся, и как яйца огромного лунного паука блестели ее жемчуга. Аэроплан прорвался сквозь тучи, повис над ее головой, парил над нею, жемчуга фосфориста светились во мне. И когда Шелмердин, теперь настоящий морской капитан, возмужавший, плечистый, обветренный, спрыгнул на земь, над головой у него взметнулась одинокая, дикая птица. «Это же гусь!» — крикнула Орландо. «Дикий гусь!» Упал 12-й удар полуночи, 12-й удар полуночи в четверг, 11 октября 1928 года. Конец книги. Апрель 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская, читал Илья Прудовский.